продолжаем исследовать историю античности. Мы снова в Риме. Мы оставили Рим в руках императора Тита Флавия, сына Веспасиана, который проправил с 79 по 81 год нашей эры. Чем-то особенным он сам отметиться не успел, и каких-то особых изменений внутри империи произойти не смогло, просто потому что правил он меньше 3 лет. Не успел развернуться, что называется. Продолжал в основном политику своего отца. Это была, по большому счету, тень Веспасиана. Ну, при Тите Флавии закончили строительство Колизея, например, знаменитого. В 79 году при нем же извергается Везувий, который описал нам Плиний-младший и где погиб Плиний-старший, в конце концов. Это грандиозное событие, оставившее помимо письменных источников и огромный археологический парк Помпеи, Геркуланум, Стабии, полностью похороненные под вулканическим пеплом, на горе современникам и на счастье археологам, которые просто получили фотографию, слиток, слепок античного мира в почти нетронутом виде. Вот в 81 году Тит Флавий скончался, и преторианцы передали власть второму сыну Веспасиана, Домициану. Вот он проправил заметно дольше, с 81 по 96 год. И вот он-то, в отличие от отца и старшего брата, видимо, полагаясь на верность преторианской гвардии, вступает в прямой конфликт с Сенатом. У него были очень сложные отношения с этим органом власти. Он требовал, чтобы его называли не просто императором, а он требовал, чтобы его официально и публично именовали господином и богом. То есть, доминус и деус. Доминус эт деус, то есть, господин и бог. Ну, если мы вспомним наше родное православное выражение «Господь Бог», так вот он требовал, чтобы его называли Господом Богом, говоря по-простому, по-русски. И Домициан оказался человеком, если мы будем говорить о его личных качествах, невероятно параноидальным. Он везде подозревал заговор, окружил себя доносчиками. И начал, как и когда-то Юлий Цезарь, например, и потом в гипертрофированном виде Нерон, вот скорее он был в этом отношении чуть больше похож на Нерона, массовую раздачу подарков, устроение бесплатных зрелищ в цирках и так далее, и так далее. Для чего Домициану, опять же, снова потребовали сверхдоходы в казну, для чего есть испытанное средство, а именно конфискации у богатейших из своих противников. Самые богатейшие противники сконцентрированы в Сенате. Вот горе сенаторам. Правда, конечно, Домициан работал и над укреплением экономического положения самой Италии. Например, он запретил расширение виноградников бесконтрольно, требуя от землевладельцев возобновления посевов зерновых. Понятно, что зерновые не стоят так дорого, как виноград, и из них нельзя делать вино. Но кушать-то вы будете не вино, а хлеб. Точно такие же меры, правда, в ограниченном виде накрыли и часть провинций. Но вот это вызывало, конечно, раздражение у местных землевладельцев, которые получали с виноградников большой доход, но не могли, конечно, изменить сам характер сельского хозяйства в Италии. Это было бы слишком для одного императора поломать ситуацию, которая складывалась многие десятилетия, причем складывалась объективно. В провинции в Италии структура сельского хозяйства в основном не изменилась. Ну и в правлении Домициана римские легионы овладевают юго-западной частью Германии. Землями между верхним течением Рейна и Дуная, так называемые десятинные поля, которые были заселены римскими колонистами, и их, и для их защиты с северо-востока выстроили мощный укрепленный лимес, мощную укрепленную границу. Это такое грандиозное инженерно-техническое сооружение из земляного вала с очень большим рвом, который находился перед валом. И весь вал прикрывался стеной, которая перемежалась каменными башнями, расположенными так, чтобы часовой с одной башни мог видеть другую башню. Ну а позади вала для максимально быстрой переброски войск выложили знаменитую качественную римскую дорогу, так, чтобы можно было в случае нападения быстро сманеврировать войсками вдоль самой крепостной стены. Это в 83-м году закончилось строительство. Как обычно это делали римляне, очень быстро. То есть, и 2 лет не прошло, по большому счету, а этот гигантский лимис был построен. Ну вот, в конце первого века нашей эры у римлян появился новый враг, и там, где они не ждали. Это оказались не германцы, а насельники Балканского полуострова, а конкретно севера Дуная, даки, племена даков. И вот даки, которые вроде бы не представляли не то что угрозы, даже конкуренции римской власти, ну, просто потому, что находились на довольно низком уровне общественно-экономического развития, вот они выходят по объективным причинам, главное из которых это соседство самого Рима, который вовлекал в свою культурную орбиту все находящиеся рядом народы. И вот по этим объективным причинам у даков нарастает разложение родоплеменного строя, создаются первые союзы племен, и, наконец, первое государство, единое государство, которое соединил вокруг себя военный вождь по имени Децебал. И вот он вступает в сношение с жившими около берегов Нижнего Дуная сарматами, а также с германским племенем маркоманов. Не наркоманов, а маркоманов. 2 «Н» на конце. Децебал открывает войну против самого богатого государства на его границе, конкретно против Рима. И он при помощи сарматов и германцев наносит тяжелейшее поражение римским войскам, причем тяжелейшие поражения, а не одно поражение на границах. И возглавляет лично поход против римлян, даков и их союзников. Все это закончилось чередой жестоких сражений, которые привели к тому, что римский император вынужден был заключить с Децебалом мирный договор. Даки обязались не тревожить римские границы, а Домициан должен выплачивать им дань, что, в общем, было для римлян довольно унизительно. Этот договор заключили в 89 году. Договор, конечно, вызвал в Риме нешуточное возмущение, потому что как так римляне договариваются не просто с варварами, а с дикарями, натуральными дикарями, которых вчера они просто даже не замечали. И вот теперь военные поражения и очень унизительный договор. Одновременно очень тяжело римлянам приходилось на крайнем северо-западе их владений, в Британии, где римский военачальник Публий Валерий Агрикола сумел покорить несколько новых кельтских племен и построил, более того, на севере Англии укрепленную мощную крепостную линию, которая была похожа на германский лимис вокруг десятинных полей. При этом на восточных границах римляне действовали в это время не слишком успешно, гораздо менее успешно, чем в других местах, потому что еще в период принципата Веспасиана римские войска продвинулись в Закавказье, в центральное Закавказье, в районе Дарьяльского ущелья. Там были воздвигнуты пограничные укрепления, однако попытка занять проходы до Каспийского моря закончилась полной неудачей. Около Апшеронского ущелья римлян отбросили назад, и они вынуждены были перейти к обороне восточных областей Малой Азии, где чувствовали себя более-менее уверенно. Ну вот все эти военные неудачи, начиная, конечно, и самое главное, с дакийских неудач, все это подорвало военный авторитет и вслед за этим просто авторитет принципата Домициана. В 89 году легат Нижней Германии Антоний Сатурнин провозглашается собственными легионами императором. Ну, напомню, это есть серьезная разница между императором, который является военным главой, и императором, который хозяин, собственно, города Рим, который правильно в то время назывался принцепс, то есть старший. Он был принцепс, император, верховный консул, защитник республики, отец отечества и так далее. Император – это просто наша современная фраза, которая обозначает верховного правителя. В то время это было совсем не так или не совсем так еще. Так вот, Антоний Сатурнин провозглашен императором, военным главой с неограниченными полномочиями. Так что Домициану пришлось обратить на это внимание и послать войска на подавление настоящего римского восстания. Едва не началась гражданская война заново. Однако было хорошо известно о том, что Сатурнин бы никогда не согласился на подобного рода действия, если бы не имел поддержки в Сенате. И вот тогда-то на Сенат обрушились репрессии. Начались массовые аресты, посадки под стражу и даже казни. Однако тут ничего не получилось. В отличие от Суллы, например, Суллы или триумвирата Антония, Августа и Лепида, видимо, этот правитель не был настолько решителен. То есть, настоящих репрессий он обрушить не смог так, чтобы обнулить поголовье своих врагов и взять в руки положение дел в Риме. Потому что он только озлобил людей. И вот в 96-м году состоялся заговор, и Домициана убили в собственном дворце. Как только стало известно о гибели, как-то его назвали сразу деспотом, Римский сенат вынес постановление уничтожить все его статуи, изображения и так далее, саму память проклясть, ну а императором избрали старейшего из сенаторов Марция Кокция Нерву. При том, что Нерва, естественно, тут же пошел на прекращение антисенатской политики. Он же сам был, в конце концов, из сенаторов. Именно за этим его и выбирали. Вся антисенатская политика была прекращена. Все сенаторы в изгнании возвращены. Все люди, у которых было конфисковано имущество, получили имущество назад. И начали тщательно наказывать доносчиков, которые... тщательно искать и наказывать доносчиков, которые участвовали в составлении доносов, неважно, подлинных ли, ложных ли, на наказанных сенаторов. Одновременно издается аграрный закон о перераспределении крупных земельных наделов среди беднейших граждан. То есть, от каждого большого надела нужно было отщипнуть по нескольку гектар и раздать бедным семьям. Кроме того, при нем создали так называемый алиментарный фонд. Не элементарный, а алиментарный или алиментный фонд для содержания, воспитания, прокормления осиротевших детей. Ну и вот у нас оказался вот такой император. Марк Кокций Нерва. И сенатская партия вполне естественно была не просто умиротворена, она была вознесена на высоты римской власти. Но это не могло не вызвать взрыва недовольства в войсках, начиная с преторианской гвардии. Масса легионеров точно так же была несколько в шоке от того, что Римом командует человек, не имеющий вообще никакого родства с императорами. Это, во-первых. А во-вторых, это сенатор. Человек не из армии. Он не военный человек. Император должен быть военным человеком. Это очень напугало Нерву. И он принялся нервничать. По совету приближенных он усыновил наместника Верхней Германии Марка Ульпия Траяна, которому суждено будет стать одним из знаменитейших римских императоров. Случилось это в 96-м году нашей эры. Кто был такой Траян? Он уроженец Пиренейского полуострова, выходец из римской колонии в Италии. Два года, в 96-98 году, Траян являлся соправителем самого Нервы. Он умирает в 98 году, человек был уже в возрасте, не только по римским меркам, но и даже по нашим меркам он был совсем не молод. И тогда Траян становится единоличным управителем всей империи. Внутренняя политика Траяна – это баланс с сенатом. То есть, никакого конфликта с сенатом, никаких попыток увеличить собственную власть за счет сенатского собрания. Он искал, более того, популярности в среде имперской знати. Траян возобновляет деятельность избирательных комиций. Мы помним, что к тому времени они уж довольно давно были запрещены. И всячески публично поддерживает авторитет всех римских магистратов, которые, понятно, за время единоличного правления нескольких принципсов подряд потерпели заметный урон. Сенат получал право назначения провинциальных наместников. Причем не просто назначение, а контроля суда и, если потребуется, отзыва с места. Траян самым внимательным образом относился к армии. Он должен был любыми средствами восстановить престиж римского оружия, который очень пошатнулся при Домициане. И уже с первых месяцев правления он начал готовиться к большой войне, я бы даже сказал, тотальной войне. И В 101 году, когда было обучено много легионеров, были подготовлены мобилизационные резервы, выковано оружие, в 101 году он открывает военные действия против главного обидчика, против даков, против Дакии. И огромная римская армия переправляется через Дунай и идет к столице даков с армией Зигитузи. С армией Зигитузов, запомните, это столица Дакии, это на территории нынешней Румынии. Даки отчаянно сопротивлялись, чему способствовало их все-таки еще довольно примитивное, совсем недавно племенное устройство, где каждый мужчина был потенциально воином. Кстати, может быть, даже и неплохо обученным, который имел оружие и умел им управляться. Римляне же все-таки в это время сражались уже совсем не такой армией, хотя, конечно, тоже очень сильный, весьма многочисленный и, самое главное, невероятно дисциплинированный, за которое стояло не просто какое-то племя или союз племен, а огромная империя с просто невероятно развитой промышленностью и сельским хозяйством. Очень жестокие сражения произошли около крепости Апулы. Это такой ключ-город по дороге к Сарме Зигитузи. Римляне ее взяли. Открылась дорога на дакийскую столицу, и Децебал вынужден был в 103 году, через 2 года войны, капитулировать перед Трояном. И вот по условиям мира Децебал обязывался выдать римлянам всех беглых рабов, ну, понятно, что к дакам тут же побежали рабы, чтобы было у кого укрыться от римлян, всех дезертиров, которые оказались на их территории, и обязался не принимать никаких беглецов с территории Римской империи, а также срыть крепости, выдать римлянам все военные машины и сдать огромное количество оружия. Кроме того, в несколько важных стратегических населенных пунктов в Дакию, а также в саму столицу, были расположены умиротворяющие контингенты, то есть отряды солдат, которые следили за тем, чтобы не было какого-то восстания. Децебал принял условия, они были тяжелые, но он пытался выгадать время для того, чтобы собрать силы и продолжить борьбу. И как только римляне вывели свои умиротворяющие так называемые гарнизоны из Дакии, вот все было готово к новому восстанию, и дакийский царь принялся готовиться к войне. Он тайком стал снова принимать беглецов из Рима, которые зачастую выступали или военными специалистами, или неплохо знали специфику того, что сейчас в Риме происходит. И даже попытался вступить в союз с Парфией, зная, что страшнее врага у Рима нет. Однако тут получилось неловко, потому что гонец, который направился из Дакии в Парфию, был схвачен вместе с документами, которые Децебал послал к врагам Рима. Римляне узнали и доложили Трояну о том, что даки в нарушении договора готовятся к войне. А Троян в ответ на это приказал великому архитектору Аполлодору из Дамаска построить долговременный мост через реку Дунай, для того, чтобы туда можно было ходить туда и обратно и маневрировать армией. Вот там, где Дунай прорывается через скалы, так называемые железные врата, римляне возвели гигантский каменный мост, который опирался на 20 каменных так называемых быков, то есть опор, которые были соединены каменными же арками, и все подходы к мосту со всех сторон были защищены мощными каменными же укреплениями. В 105 году даки большими силами атаковали те самые укрепления перед мостом, но взять их не смогли. Ну, а это послужило хорошим поводом, потому что теперь Троян не выступал никаким агрессором, он просто построил мост, и вы на него зачем-то напали. И тогда, в 106 году, Троян сконцентрировал войска на Дунае и вторично вторгся в Дакию. Ломая сопротивление дакских дружин, Троян все-таки вышел к Сарме Зигитузи. Население города начало массово, внимание, бросаться на мечи, то есть кончать жизнь собой или вступать в смертельные схватки с римскими войсками, тоже не имея в виду выжить, только чтобы их не брали в рабство, это было очень важно. Децебал сам попытался сбежать в горы, но место населения его убежище выдало, и он тоже покончил с собой. Дакия в 107 году стала римской провинцией, причем большинство ее населения было обращено в рабство. Троян стал триумфатором. Причем триумф и торжества по этому поводу продолжались аж 4 месяца. Императора встретили в Риме послы из разных стран, в том числе даже из Индии прибыло посольство, чего очень давно не было. И в честь побед были проведены огромные игры на недавно построенной арене в самом Колизее. Дакия. Покоренная Дакия – это было очень удобное место, потому что туда можно было выводить массово колонии ветеранов. То есть, было где раздавать землю отслужившим свою легионерам. А также переселять туда людей из чрезвычайно густо населенной Италии и также западных провинций. Ну и Троян, не удовлетворившись достигнутым, начал готовиться к войне против Парфии. В 109 году римляне продвинулись вдоль Кавказских гор на юге, склонили к сотрудничеству вождей колхов, царей иберов, сарматов, все они признали главенство Рима. Ну и одновременно привели еще раз к присяге царя Боспора. Усиленно велась подготовка к восточным войнам буквально во всех провинциях. Как видно из сохранившейся переписки Трояна с наместником провинции Вифиния, собственно, с тем самым знаменитым свидетелем извержения Везувия, Плинием-младшим, император очень внимательно готовился не, собственно, к войне, а к войне он готовил всю державу, следя в том числе за настроением масс в низших слоях населения. Причем где он следил за настроениями населения? Даже в отдаленных от театра военных действий провинциях. Чтобы не пришлось вдруг посреди войны посылать назад в тыл какие-то пожарные команды для того, чтобы подавлять восстание. Этого терпеть было невозможно. К 113 году Троян закончил подготовку к Парфянской войне. Ему было хорошо известно, что за несколько лет до того, в 97-98 годах нашей эры, на восточных границах Парфии появилась армия из какой-то малоизвестной страны, страны серов, откуда в Римскую империю поставляли ценный материал, о котором мы уже говорили не раз, это, собственно, шелк. Рассчитывая, что парфяне, втянутые в внутренние усобицы и опасающиеся нападения с востока, со стороны Китая, серые – это китайцы, если что, не смогут оказать сопротивление римлянам, Троян двинул огромную римскую армию в 114 году в Армению, при том, что парфянский-то Шахиншах пытался сохранить мир, будучи в самом деле очень неуверенным в собственных силах. Но римляне, почуяв силу, уже теперь собственную силу, вторглись в Армению. Захватили ее, объявили римской провинцией. К весне 115 года римская армия, преодолевая сопротивление отдельных царьков, занимает часть северной Месопотамии и двигается до реки Тигр, знаменитой. Вот мы опять находимся там, в очаге цивилизации, откуда начали наши беседы об истории. Осенью 115 года Троян выводит войска на зимние квартиры в провинцию Сирия, ну и весной 116 года продолжает военные действия. Более того, удачно. Многие, зависимые от Парфии сатрапы, переходят на сторону Рима. То есть, не просто им сдаются, а начинают за римлян воевать. И так продолжается до тех пор, пока римляне не доходят до города Ктезифона, это столица Парфии, захватывают его так, что парфянский царь должен был очень поспешно бежать, оставив даже предметы собственного царского достоинства, начиная с троном. Часть семьи не успела вывести из столицы. Ну и тут на сторону римлян пришло население крупнейшего города, который располагался там, в Междуречье. Это Селевкия. Город – один из наследников славы империи селевкидов. Селевкия на Тигре, и округа переходит на сторону Рима. Армия Трояна доходит до Персидского залива. Тоже еще один центр цивилизации. Ассирия, Месопотамия, Вавилон объявлены римскими провинциями. Там римляне начинают быстро наводить порядок, вводить собственную систему налогов, денежного оборота. Ну, а римские войска занялись грабежом. Потому что зачем они туда прибыли? Конечно же, за добычей, личным обогащением. Напомню, это уже далеко не армия Римской Республики, собранная из граждан. Это в первую очередь наемники, которые воюют за деньги. Римляне упражняют самоуправление массы провинций, которые раньше имели таковое при парфянах, заменяют всю администрацию на римскую администрацию. Все это не могло не вызвать настоящего озлобления среди местных, которых еще и грабили, лишали их суверенитета и грабили. Ну, а в Риме Сенат посчитал, что Восточная война закончилась победоносно, Трояну присвоили очередной триумф, и Троян уже тогда построил новый флот и на кораблях вышел в Персидский залив. Римская империя достигла максимального территориального размаха и максимального могущества. И вот тут-то совершенно внезапно для Трояна вспыхивают восстания, причем не только в покоренном двуречье, в Месопотамии, но и на самых восточных границах самой Римской империи, то есть где-то в начале 117 года. Откуда восстание распространяется аж до Северного Египта, на Киренаику и даже на остров Кипр. Восставшие громят гарнизоны римские, овладевают рядом городов. И вот тогда-то почти вся восточная армия Трояна уходит из Парфии для того, чтобы сохранить мир внутри самой, внутри империи. А так как в Месопотамии остается мало войск, парфяне тоже восстают, нападают на Селевкию, на Тигре, уничтожают часть гарнизона. Римляне в страшном стиле, они отобрали Селевкию обратно и зверски расправились с населением, там, не сильно вдаваясь в подробности, кто выступал на стороне парфян, а кто нет. При этом парфян тщательно разжигал вражду среди парфянской знати, оказывая знаки внимания и помощь некоторым из них. Но все это было тщетно. К лету 117 года римляне вынуждены были покинуть южную Месопотамию. Дальше, после неудачной осады северо-месопотамской крепости Хатры, которую, кстати говоря, каковую осаду сам Троян возглавлял, полностью уйти из Месопотамии. Римская армия понесла большие потери, была очень сильно растянута и из-за этого, конечно, потрясена. Армия вынуждена была отойти за реку Евфрат в провинцию Сирия. Но Троян не хотел смириться с поражением, он готовил новый поход на восток, для чего жестоко подавлял восстание в самой империи, запасался продовольствием, вооружением, вербовал новых солдат. Ну, конечно, для того, чтобы Трояну планировать наступление, нужно было оказаться в Риме. И он поехал в Рим. Но по дороге в Киликии простудился, заболел и умер. Несмотря на неудачу Восточной войны, Трояна в Риме очень уважали. Это был, особенно в среде аристократии, крупного купечества, ремесленников, богатейшей части крестьянства, настоящий идеал правителя. И он получил прозвище лучшего принцепса, или как их звали потом, добрые цари. Впоследствии, приветствуя императора, сенаторы желали в сенате быть счастливее Августа и лучше Трояна. Ну, а в последние месяцы жизни Троян приблизил к себе родственника жены Элия Адриана. Когда Троян умер, было объявлено, что Адриана Троян успел усыновить и назначить преемником. Причем легионы Восточной армии признали это усыновление и признали Адриана императором. Ну, о том, что было дальше, узнаем в следующий раз. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю античности.